Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера»» – программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова, и сегодня в студии со мной наш гость, клирик храма 40 мучеников Всевосейских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
С Великой Субботой!
И сегодня мы постараемся вместе с вами подготовить себя и вас к великому светлому празднику Пасхи, который начнется буквально через несколько часов, и все мы, я надеюсь, встретим его в храме, а вот что нас там будет ждать завтра и на всей Светлой Седмице, мы попробуем разобраться с помощью отца Максима. Итак, осталось всего ничего. Мы уже вот буквально готовы. Так что у нас должно произойти и почему служба, которая когда-то в древности составляла единое целое, служба Великой Субботы и Пасхи, разделилась на две, что у нас об этом напоминает? И важно ли это в принципе для нас?
Ну, вообще, действительно, такие службы, как службы Страстной недели, службы Светлой недели, мы можем разве что мечтать в хорошем смысле этого слова, чтобы вот они происходили так, как они предписывались уставом и, как говорят, совершались в древности. Потому что человеку, обычному человеку, это, можно сказать, почти непосильно. Ну, вот если мы говорим про сегодняшний день, то, конечно, это служба, которая начинается в пятницу. Напомню всем нам, что вчера даже по существующей традиции у нас три богослужебных собрания. Это царские часы, вечерняя с выносом плащаницы и утренняя с чином погребения. Так вот, эта утренняя с чином погребения, она по логике вещей, в наших храмах она совершается в пятницу вечером, а по логике вещей она начинается в пятницу вечером, а заканчивается в субботу утром, поскольку она и сама по себе является утренней. Я знаю, что есть монастыри, в которых она так и служится. Не знаю, как сейчас, но когда я был молод, например, в московском Даниловом монастыре, так она и совершалась, с пятницы на субботу в ночь. После этого полагается небольшой расход, то есть отдохнуть, подремать, и, соответственно, после этого небольшого перерыва начинаются службы Великой Субботы. Это, соответственно, опять часы Великой Субботы, вечерня с литургией Василия Великого, да молчит всяка плоть человечия, и ничто же земное в себе да помышляет. Царь боцарствующий, Господь господствующих, приходит заклатись и дать иссеснеть верно. Служба эта большая, служба эта длинная. На этой службе в древности, как раз, раз мы говорим о древностях, о традициях и смысле, совершалось крещение оглашенных. В то время, когда мы с вами уже верные, слушаем в храме те самые 15 паремий. В это время епископ удалялся в баптистерии для того, чтобы крестить оглашенных. И оттуда с пением вместо три святого «Елица во Христа, крестистися во Христа, облекостися» в белых одеждах, оттуда наше переодевание с черное на белое, они приходили в храм, вновь крещенные, мы их все встречали с зажженными свечами, слушали Евангелие, которое читается, и сейчас оно читается на крещении, правда, в несколько сокращенном виде. Вот, и вместе причащали святых Христовых тайн. После этого никакого расхода до ночной службы не полагалось. Не то, что служба не заканчивалась. Служба заканчивалась, но если кто-то сегодня из вас был с утра в храме, то вы видели, что в конце храма после отпуста литургии совершалось в центре храма освящение вина и хлеба. Соответственно, вот это делалось для того, чтобы прямо здесь, в храме, никуда не уходя, оставаться в храме, немножко покушать, выпить красавулечку вина, поесть хлеба, и начинается обычно в это время чтение апостола. И вот верующие оставались в храме, назидаясь слушанием апостола и дожидаясь ночной уже службы. Ну, понятно, что это почти невыносимо для современного человека.
Как современный же... человек в течение всего дня приходит освящать куличи и Пасхи?
Да, хотя на самом деле, конечно, опять по смыслу куличи и Пасхи освящались после ночного богослужения.
Когда освящается Артос.
Да, как, после освящения Артоса. И действительно, мы, например, так в храме тоже делаем, ставим парочку столов, и те, кто принес с собой куличи на ночную пасхальную службу, могут их осветить. Но, во-первых, это неудобно. На ночную службу с куличами, да. Во-вторых, в нашем народе это замечательно, это превратилось в особый обряд, когда люди, специальные корзинки, вся эта красота, яйца, куличи, все это выкладывается так красиво. Детишки такие, вот мы идем в храм освящать куличи и Пасхи. Кстати говоря, это то, что прекрасно уживалось в советское время. У меня был научный руководитель Вадим Павлович Володин, так он всегда приходил, мы были такие неверующие совершенно люди, не церковные, но он всегда приносил кулич, яйцо и говорил «священное». То есть он ходил светить тоже куличи и Пасхи. Это то, что как-то вот оно здорово для детей, стариков и атеистов. Это прям вот идеальный обряд. И, соответственно, ну, сложно же, надо подготовиться к Пасхе. Нужно и дома тоже как-то все переоблачить. Нужно салаты порезать, если еще не замесить, да, нужно там, в общем, как-то вот эта праздничная домашняя суета, она обычному человеку тоже очень нужна. И, кстати говоря, она, конечно, мешает такой, такому погружению в богослужение, но, к сожалению, в богослужение погрузиться могут не только лишь все. Кстати, тоже существовал такой интересный обычай. Я с ним столкнулся где-то в 90-е годы, когда я попытался девушек с клироса привлечь в перерывах между службами к приготовлению трапезы. И мне регентша так строго-строго сказала: клиросных не трогайте. Есть такой обычай, что клиросные не готовят пищу. Они и так устают.
Я свидетельствую, поют все эти так службы. Оно и есть.
Да, то есть это прямо запрещалось. И поэтому вот перенести одновременно и тяготу всех служб, она начинается... На самом деле, вот такое прям, ведь вся страстная неделя. Даже если вы совсем ленивые и не пришли в понедельник-вторник или не служили, то со среды, с последней преждеосвященной, или служба Великой Субботы, и страстные Евангелия, и Великий Пяток, который я только что рассказал, это все очень тяжело. Тяжело физически, на самом деле, да еще при том, что строгий пост продолжает соблюдаться. Вот, он даже становится еще более строгим, чем в течение всего Великого Поста. Это тяжело, и поэтому службы разделяются на богослужебные собрания, есть расход, есть отдых, и это просто та реальность, с которой мы должны смириться, и вот, ну, рассказывать о том, как оно могло бы быть, если бы мы были не мы, а вместо нас тут были бы, как говорила одна моя знакомая, гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Вот, соответственно, если бы вот такие люди бы мы были, и мы бы очки такие были, и певчие, и прихожане, и тогда, наверное, вот, вот так оно могло бы быть.
Ну, знаете, вот еще совсем немножко пройдет время, мы соберемся в храме, и начнет происходить то, что очень хочется не только понимать, но и в себя впустить. Почему мне кажется важно сказать о разнице этих двух процессов? Очень много, в особенности Великим Постом, видишь в храме людей, которые хотят понимать смысл, и это не может не радовать. И то, что они стоят с мобильными телефонами, читают параллельно с тем, что они слышат в храме, пытаясь не отключать голову во время богослужения, это тоже замечательно.
Да, у меня есть знакомые миряне, которые специально вот впервые в этом году купили постную триоть, положили ее на самое видное место и каждый день читали полагающиеся чтения из постной триоти. Они сказали, что это просто... Это люди, которые десятилетиями в храме сознательно ходят, причащаются, соблюдают пост во всех смыслах. Вот. И что это просто вот абсолютно другой пост, когда он осмысленный, когда ты хотя бы просто дома, ты, ну, не можешь каждый день пойти в храм, но ты прочитал те полагающиеся стихиры и каноны, те самые три песенцы постной триоди. Они не такой большой объем занимают, если их просто взять и прочитать, но смысл они задают колоссальный.
Ну вот у нас начинается совсем другая триодь.
Да, цветная.
И здесь, поскольку праздник, поскольку эмоций очень много, и все очень живо, здесь вот эта функция осмысления уходит как бы немножко за скобки. И очень обидно, потому что пасхальная служба, несмотря на то, что она полна эмоций, пения, движения, она тоже полна смыслов, и в них бы тоже не мешало бы разобраться. Почему, мне кажется, важно? Вот есть некий контраст. Вот даже начало, вот мы приходим в храм перед пасхальной заутренней, и в храме очень много броуновского движения, каких-то шорохов, каких-то разговоров, и самый трогательный момент, когда все должно затихнуть, когда свет должен практически исчезнуть, и когда тихо-тихо в храме только священство первый раз запоет тропарь. Этот момент пропадает.
Ну, это мы в какие-то разные храмы ходим. На самом деле, конечно, движение есть, конечно, есть радостное ожидание. И полной тишины добиться почти невозможно. Но все-таки вот этот момент между тем, когда занесли после полуночницы пасхальную плащаницу в алтарь, эти несколько минут, иногда их две, иногда пять, иногда десять даже, вот эта тишина и ожидание, когда ничего не происходит, а потом выходит пономари. Соответственно, выходят алтарники в белых стихарях, соответственно, с фонарем, с крестом, с Евангелием, выстраиваются. Да, идет какая-то, как бы сейчас сказали, движуха. Вот, идет какое-то движение. Но вместе с тем, конечно, никаких криков, разговоров и так далее не совершается, потому что все. Да, еще же нужно помнить, что и мы можем сказать, что к сожалению, но я скажу, что с радостью, что на пасхальную ночь приходят люди часто не очень церковные. Те люди, которые ходят в храм, может быть, раз-два в год. И понятно, что для них не всегда возможно прочувствовать какие-то моменты. Вот. И, слава богу, я последние годы не вижу на Пасху пьяных. В советское время, даже в начале 90-х, их было довольно много. То есть люди выпили и пошли смотреть крестный ход. Вот примерно так это могло выглядеть. Вот сейчас, по крайней мере, у нас этого практически нет. Может быть, там кто-то, один-два человека с запахом, но и то не в дрибадан, пьяные приходят уже, как бы начав. Знаете, как Новый год, да, у нас встречают. Сначала надо старый проводить, а потом новый, да. Вот такая неправильная светская логика. Но вообще, вот это ожидание Пасхи, оно, на мой взгляд, очень присутствует. Я это прям вот переживаю и чувствую.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о Пасхе. Вот началась заутренняя. Начался крестный ход. Вот это вот стояние перед закрытыми дверями храма. В принципе, я думаю, что люди, те, кто ходит в храм постоянно и не первый год, всю символику пасхальной заутренней знают. Посмотреть ее, я думаю, тоже не проблема. В разной интерпретации в интернете каждый, кому интересно, вот детали, что означает то или другое действие, связанное с пасхальной заутренней, тоже можно. Но включиться в то, что происходит, включиться в динамику этого действия, потому что очень много движений. Мы привыкли, что в церкви надо стоять, и там что-то происходит где-то впереди. А вот здесь происходит вокруг, происходит такое ощущение, что ты все время в это движение включаешься невольно.
Но ты все равно стоишь, на самом деле, после крестного хода. Все-таки для меня это так тоже, когда ты в храме именно стоишь, народ вот он стоит, хотя все это происходит вот.
Вокруг тебя все движется, и ты вроде как тоже внутри.
Да, и ты вроде
внутри.
Тоже как движешься. Но да. Мне кажется, что здесь вот смотрите, тут очень важно, особенно если мы сегодня об этом говорим, а вот уже через пару часов или сколько-то мы будем в храме, и не превратиться в сороконожку, которая, знаете, да, начала думать, как ей ходить, и упала, запутавшись ногами, и ни шагу пройти не смогла. Потому что все-таки вот именно службы Страстной недели, службы на Пасху, службы Светлой недели, они так устроены, что они пригодны для прямого восприятия. Знаете, это примерно как можно размышлять о том, какой запах у сегодняшнего ладана, роза, с оттенками жасмина. Вот тут явно, явно... Нет, это все-таки не ватопецкий ладан, а скорее из дахиара. Вот, а можно просто вдохнуть и улететь на небо. Потому что и сказать вслед за послами князя Владимира, не знаю, где я был, на земле или на небе. Потому что есть... Вот в нашей службе есть логос, несомненно, то есть вот такое логическое, смысловое восприятие, подача и восприятие, а есть непосредственное, такое детское, когда ты просто чувствуешь. Вот просто чувствуешь, потому что ты, как вы совершенно справедливо сказали, вовлечен во все это. Потому что и тогда действительно, точно так же, как все службы Великого Поста могут быть сведены к словам «Господи, помилуй», а все службы Пасхи могут быть сведены тоже к двум словам «Христос воскресе». И этого достаточно, потому что ты, если ты сумеешь в это время переживать и быть соучастником воскресения Христа, если ты сумеешь, не зная даже этих вот логосов, почувствовать себя свидетелем воскресения, спеть всем народам в храме воскресения Христова, видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, поклониться Ему воскресшему, то и не так страшно, что... Вот смотрите даже, как интересно получилось, да, у нас же пасхальный канон, я когда об этом узнал, я просто поразился в свое время, лет 20 назад, что пасхальный канон поется в наших храмах на мелодию барыни. Барыня, барыня, сударыня, барыня. И народ, стоя в храме, в общем, приплясывал. Вот то самое вовлечение в действие, оно прямо непосредственно осуществляющееся. А то, что да, сложный он пасхальный канон. Вот если его не сесть и с ручкой не разобрать, то греческая грамматика при всей понятности славянских слов оказывается таким неким препятствием. И поэтому, ну, я бы советовал это сделать не сейчас, накануне пасхальной службы, чтобы не погружаться, потом.
У нас впереди целая светлая седмица.
Впереди светлая неделя. Нам же надо будет над чем-то размышлять. Не только есть, пить, спать, гулять, как бы ходить на крестные ходы, звонить на колокольни и так далее, но и о чем-то подумать. Вот подумать можно взять пасхальный канон, который, кстати говоря, будет всю неделю заменять утренние и вечерние правила, и даже подготовку к святому причащению. Тот самый пасхальный канон. Возьмите карандашик, возьмите книжечку, возьмите, зайдите в интернет, переведите его для себя, попробуйте изложить стихами, сначала ямбом, потом хореем, такое творчество литургическое личное проявите, и будет вам счастье.
Но все-таки у нас есть повод поразмышлять и на пасхальной службе, я имею в виду нашу традицию, размышлять о смысле богослужения, исходя из тех евангельских отрывков, которые звучат во время литургии.
Это единственное, что будет читаться, а не петься на этой службе.
Да, так вот, удивительный отрывок из Евангелия от Иоанна, из первой главы, стихи с 1 по 17, мы, казалось бы, должны слышать что-то приуроченное к воскресению Христову. А что мы слышим? «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». То есть это настолько неожиданно, не то, что мы как бы не то, что мы предполагали услышать сейчас. Но вот мы были на службе 12 Евангелий, они все были посвящены одной теме. И вроде тут ты ожидаешь, что вот сейчас вот будет что-то о воскресении Христова, и вдруг что-то совершенно глубочайшее и абсолютно другое.
Ну, во-первых, все-таки о воскресении Христовом мы уже услышали в Великую Субботу. И, кстати говоря, именно поэтому некоторые люди говорят, вот в белое облачение одели, все, Христос воскрес. На самом деле, конечно, нет. И облачение, как я уже сказал, белое из-за крещения оглашенных, а не из-за воскресения Христова. Но Евангелие читалось от Матфея, которое на самом деле читается один раз в год. Вот у нас есть каждую субботнюю, воскресную, всеношную чтение 11 отрывков из Евангелия, но это не читается целиком. Вот, оно читается только в Великую Субботу после переоблачения в тот самый белый цвет. И поэтому мы это все уже услышали. А с другой стороны, тот отрывок, который вы сейчас прочитали, это ведь тоже о воскресении. «Свет во тьме светит, и тьма его не объяла, в нем была жизнь». Это же важнейшее откровение о том, чему свидетелями мы сейчас являемся. А непосредственно воскресные отрывки мы будем слышать всю неделю, и на крестных ходах мы будем читать, и на литургии. Ну, то есть это все будет, это все нас и так обнимает. А вот сказать о глубоком, по-настоящему богословском смысле и сущностном смысле произошедших событий, что не просто вот, ну, учитель, он когда-то там как-то воскрес, мы теперь за него радуемся, прошло 2000 лет, а нам-то что? Вот эта вот история, да, мы Евангелие читаем. Тут вот совсем недавно я наткнулся на воспоминания Есенина. И он говорит о том, что он сейчас читает Евангелие, открывает для себя глубочайшие истины, но он воспринимает Иисуса как удивительного, совершенного человека, и не так, как об этом учит церковь. Но это какой-то фрагмент его жизни, я не говорю сейчас в целом, как Есенин там относился, был ли он там, насколько он был верующим, не об этом. И вот это вот восприятие, ну да, мы все услышали о том, что был такой замечательный человек, ходил 2000 лет назад по Галилее, его убили, и даже он воскрес, классно, а мне-то чего? И вот этот отрывок, он как раз говорит о том, что это мне, что это значит вообще глобально, что это не просто отдельно взятое историческое событие, а это жизнь всех людей, это касается каждого из нас, что он своим воскресением дал жизнь и воскресение в его царстве каждому из нас.
Но завтра будет еще одна удивительная служба, которую наши печали мы не всегда посещаем, потому что все-таки ночная литургия, потом праздничные радостные встречи на протяжении целого дня. И на Великую Вечерню, которая служится обычно часов 4 или в 5 в московских храмах, далеко не все приходят. И очень,
и это ужасно.
И очень жалко, потому очень жалко. Что служба совершенно потрясающая.
Я только один раз за всю свою жизнь пропустил Великую Вечерню. Причем не по своей вине. Так получилось, как бы, ну, не смог. И это была катастрофа. Это реально была катастрофа. Потому что Великая Вечерня – важнейшее богослужение вообще Дня Пасхи. И поэтому, пожалуйста, завтра оторвите свои уже насытившиеся чрева от диванов, кресел, стульев, застолья, и обязательно отправляйтесь в храм. Эта служба 30 минут, реально 30 минут, но именно она не даст вам потерять Пасху за всей этой замечательной жратвой, которую мы должны, конечно, завтра и сегодня уже вот в ночь начинать употреблять, вот, и поэтому это правда важно. Патриарх служит службу в храме Христа Спасителя. Все духовенство, на самом деле, собирается именно там, и только по одному священнику оставляют в храмах для совершения этой службы. На нем возглашается удивительный прокимен, который мы все очень любим. «Кто Бог вели, яко Бог наш ты, еси Бог, творя чудеса». Вот. Именно, между прочим, на этой службе по-хорошему и совершается то самое христосование, которое у нас переносится вот с ночи, потому что, ну, не пойдешь ты с яйцами все-таки на ночную службу, там не будешь ими делиться, и нету времени, а тут вот прийти, порадоваться, вот, и не забывать, да, что можно на весь день Пасхи, это тоже важно, можно позвонить в колокола, только будьте готовы, что не в каждом храме в течение 24 часов в день колокольня будет открыта. Заранее узнайте график, потому что должен быть звонарь, а ему тоже хочется разговеться. Вот, он должен с вами туда подняться, он должен рядом с вами стоять, чтобы вы там не прыгнули с колокольни или не порвали чего-нибудь, да? Поэтому вот узнавайте в ваших храмах, когда иногда это 2 часа, иногда 3. То есть и приходите на вечерню, приходите звонить, так и хочется сказать: «Христос воскресе, но еще чуть-чуть рано».
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Седмица» на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о Пасхе, о Светлой Седмице. Вот такой роман у Хемингуэя, который называется «Праздник, который всегда с тобой». Это вообще про Париж. Так вот, Светлая Седмица – это то, что дает, мне кажется, ключ к пониманию, что праздник всегда с нами, потому что праздник Пасхи не заканчивается никогда. Он не заканчивается воскресеньем. Он длится, длится и длится. И вот почувствовать это можно только на Светлой Седмице в полную меру. Потому что сколько бы мы через голову не пропускали, что каждое воскресенье мы празднуем то же самое, но одно дело понимать, а другое дело ощущать всем организмом. Вот это происходит только на Светлой.
Вообще, на самом деле, да, мы в нашей программе регулярно рассказываем о том, как появились другие праздники христианские, в каком VI веке церковь начала праздновать введение во храм Пресвятой Богородицы или еще что-нибудь. И на самом деле, почему в ранней церкви не было никаких праздников? Было воскресенье. Это был единственный понятный праздник. Даже Рождества Христова не было как праздника отдельного, потому что это событие и это переживание воскресения было настолько и должно быть таким глубоким, единым и всеобъемлющим, что больше ничего и не надо. А потом постепенно христиане, как я где в одном месте прочитал, захотели быть как все. Ну, со временем. И с одной стороны, да, мы видим, как обогащается богослужебный круг, мы видим, как церковный год принимает свою нынешнюю форму, когда мы празднуем разные праздники, и один, и второй, и третий, у каждого свой. Я ведь являюсь сторонником того, чтобы у каждого праздника был свой цвет, запах, вкус, чтобы мы ныряли в прорубь на крещение, чтобы мы ветками зелеными украшали праздники на Троицу, чтобы мы виноград и яблоки светили на Преображение.
И пекли жаворонков на 40 мучеников.
Обязательно, да, и выпускали птичек на Благовещение. Это очень важно, но на самом деле все это говорит как раз о том, что вот это переживание единственного и уникального события воскресения Христова мы не можем удержать в себе в течение года так, как это вот с тем праздничным, как вы сказали, совершенно справедливо, отношением, каким должны бы были. И да, это действительно, как церковь называет, праздник праздников, торжество из торжеств. Пасха не входит в число 12 праздников. Это абсолютно уникальное, над всеми стоящее, все собой наполняющее событие, которое, собственно, и делает христиан христианами. Любой праздник можно не праздновать, не переживать, не как-то вот не прочувствовать. Но если ты не чувствуешь Пасху, ну, потому что если, как говорит апостол Павел, если Христос не воскрес, то наша вера тщетна, тщетна наша надежда, бедный я человек, говорит он, правда, по другому поводу, тогда действительно все бессмысленно, бессмысленно праздновать, освящать виноград, купаться в проруби, выпускать птичек, если Христос не воскрес. А если он воскрес, то вот это все остальное тоже становится просто вишенками на этом большом торте, вот, который мы можем вкушать духовно.
У нас всю неделю будут очень похожие службы.
Да вообще одинаковые, с маленькими-маленькими нюансами.
И каждый день будет крестный ход. Это, я думаю, не для всех сюрприз, но я знаю, что есть некоторые люди, которые не подозревают, что крестный ход на Светлой Седмице совершается каждый день.
Каждый день после окончания Божественной Литургии утром, конечно, люди, которые идут на работу, могут не успевать, вот, потому что, в общем, как правило, служба служится там 8-9 часов, она начинается, к 10 она заканчивается там, к 11, даже, может быть, к 10:30, и вот в это время совершается крестный ход. Но если у вас возможность есть, то вы можете отпроситься на 15 минут. Вот, и сбегать на крестный ход. А если нет, то в некоторых храмах, и, кстати говоря, я знаю людей, которые именно так и делают, и больше того, им это даже больше нравится, которые после работы идут на вечернюю и утреннюю, потому что это тоже повторение пасхальной службы. Это пасхальная вечерняя, о которой мы говорили, и пасхальная заутренняя, о которой мы говорили. Это те же самые стихиры, те же самые каноны, то же самое радостью друг друга обымем, и ненавидящих нас простим вся воскресением, и так его запим. То есть все это есть. И вечером, вот, допустим, после работы, если нет возможности пойти с утра. Вот я правда знаю людей, которые вот, ну, не могут ходить даже дважды. Вот они могли бы, да, вот, то есть работы нет, вот бабушки какие-то еще, которые вот эту вечернюю службу любят даже больше, чем утреннюю с крестным ходом. Ну, я больше люблю утреннюю с крестным ходом. Ну, а в молодости прям вот любил эту утреннюю, вот, которая именно на светлой неделе служится, и эти стихиры потрясающие.
Ну, в любом случае, если есть какая-то возможность продлить это ощущение длящейся и нескончаемой пасхальной службы, пасхальной радости.
И можно их, это, кстати говоря, вот еще чего я хотел сказать, можно разнообразить это все, можно ходить в разные храмы, можно поехать в паломничество в какой-нибудь монастырь. Мы, например, всегда стараемся поехать в Троице-Сергиеву Лавру. Потому что я не один священник в храме и служу у себя в храме не каждый день. И вот когда я не служу, я обязательно стараюсь или пойти рядом с домом и возрадоваться вместе со своими соседями, не по храму, а по месту, где мы живем, или поехать, как я уже сказал, в Лавру, или еще куда-нибудь. И потом, это же, дай бог нам хорошей погоды, вот, ты сразу после храма ты идешь, там где-то гуляешь, храмы часто расположены в парке, ты можешь там купить себе мороженое, вот, или взять какой-нибудь противный и вредный для здоровья фастфуд, вот, и идти, и радоваться, и петь вместе с птичками о том, что Христос воскрес.
Но у нас есть еще такие добавления, что ли, к радости, которая и так уже вроде тебя переполняет, добавляются еще какие-то штрихи. Вот во вторник, Светлой Седмицы, мы еще будем отдельно почитать икону Иверскую.
Ну, не отдельно. Мы даже ее канон будем тоже петь. Он не будет читаться, он будет точно так же петься. Икона Иверская будет лежать на аналое, мы будем ее вспоминать, но мы все равно. Она не затмевает пасхальной радости. Я даже не знаю, какой тут глагол-то употребить. Я бы даже не сказал, что она ее дополняет. Потому что чем можно дополнить пасхальную радость? Да ничем. Это все можно дополнить пасхальной радостью. Но вот мы вспоминаем еще Иверскую как главную почитаемую московскую святыню. Как, хотя она, конечно, в данном случае является не местно чтимой, а именно общецерковной традицией. Вторника Иверской, это даже не русская традиция, а гораздо более древняя, как победа над иконоборчеством, как вот это удивительное чудо, когда икона была прободена копьем воина-иконоборца. Кстати говоря, вот именно на примере Иверской, точно так же, как на примере акафистов, например, другим иконам, мы видим, насколько акафист является агеографическим или житийным жанром. Вот ты такой прочитал акафист или прослушал его, и все про Иверскую знаешь. И чего, и как, и откуда, и как она в Россию попала. Вот прям чудесно. Поэтому, ну да, это действительно еще один оттенок жизни для нас. Это почитание Матери Божией. Кстати, тоже удивительно, что и мы вспоминаем очень немногие события, которые могут вот так все-таки быть не перенесены и не отменены празднованием Светлой Недели. Это вот празднование Матери Божией, Иверской, Живоносный Источник в пятницу. Если попадает Георгий Победоносец вот 6-го, то, соответственно, тоже служба ему служится. То есть такие большие-большие, бденные, как говорит устав святые, они отмечаются все-таки церковью, но опять не как отдельно, а именно как в дополнение. Каноны не читаются, а поются. Вот все на службах, все поется. Псалтырь отменяется. И
поклоны отменяются.
Поклоны отменяются. Еще последние поклоны были перед Плащаницей в Великую Пятницу. Вот, но важно, что вот чтения отменяются. Если мы готовимся причащаться, это было бы здорово. Все-таки на светлой неделе надо причащаться. Если настоятель вашего храма не думает по-другому, то хорошо бы причащаться. Если вдруг он думает по-другому, послушайте его. А потом, когда светлая неделя кончится, попробуйте с ним об этом поговорить. Вот, что хорошо бы, жалко, так что вот, то есть в споры только не вступайте. А тогда, причем не обязательно и не нужно, если вы, это я хотел бы это подчеркнуть, потому что есть недопонимание. Если вы великим постом постились, если вы исповедовались, то не нужно мучить священника своей исповедью, не нужно мучить себя каким-то новым постом, вы можете спокойно приступать во время светлой недели к причастию, без исповеди и без подготовки такой постной. Необходимо прочитать канон ко святому, и вообще все, и канон, и молитвы ко святому причащению, ну и желательно, если вы это умеете, и можете пропеть тот самый пасхальный канон, о котором мы уже тоже говорили. Вот, и, пожалуйста, натощак приходите и причащайтесь, хоть каждый день причащайтесь, но подчеркиваю, если вы постились великим постом, а то я однажды был свидетелем, тоже батюшка отец Артемий Владимиров, дорогой, любимый, как-то еще лет 10 назад также сказал, что приходите причащаться на светлые недели, нам никакой пост не нужен, и народ такой... Ага, значит, можно не поститься великим постом, и можно так спокойно, просто без всякого поста и без всякой подготовки приходить на светлый и причащаться. Вот нет. Если в пасхальную ночь, и мы действительно слышим слово Иоанна Златоуста огласительное, придите все, постящиеся, не постящиеся, телец уготован, насладитесь все. В пасхальную ночь действительно по благословению Святейшего Патриарха любой человек, если он верующий, православный, там, не еретик, не раскольник, может прийти в храм и причаститься святых христовых тайн. Если только вы, конечно, не исповедовались там год перед этим, то надо и поисповедоваться все-таки. Вот. А если вы и на светлые, тогда уж извините, давайте попаститесь, только не на светлые попаститесь, на светлые не надо. Надо почтить праздник действительно там трапезой. А на будущий год все-таки по возможности, опять, я сейчас не говорю про много всего, пытаюсь впихнуть, поэтому говорю быстро-быстро и так дергано. Понятно, что по состоянию здоровья не все могут соблюдать пост так, как это предписывает церковь. Но если вы постарались и как могли все-таки этот пост соблюдали, отказались от чего могли, от чего там по здоровью, по обстоятельствам жизни вы смогли, то, конечно, приходите и причащайтесь. Вот. И поститься на светлой неделе не нужно. И на исповедь приходить тоже не нужно. Я, например, даже не выхожу на исповедь. Если у вас там такие грехи, что вы не можете без исповеди, ну, подождите окончания светлой недели, приходите потом на исповедь, уже тогда будем с вами разбираться. А так, пожалуйста, приходите и причащайтесь.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о Пасхе, о Светлой Седмице, о том удивительном времени, которое для нас начинается вот буквально через несколько часов. У нас есть еще такие памятные дни, которые бывают только на Светлой Седмице. В среду память собора преподобных отцов на горе Синай подвязавшихся, и в пятницу память чтимой иконы «Живоносный источник». Что касается синайских отцов, я думаю, что даже не столь интересно, почему исторически так сложилось, сколько интересна роль самой горы Синай и вот этого монастырского братства, которое с древних веков сложилось там у подножия этой горы. Все-таки это гора Моисея.
Как она красиво называется в церковных песнопениях? «Богошественная гора Синай».
Так вот, это богошественная гора. Почему нам полезно о ней вспомнить? Все-таки мы вспоминаем о воскресении Христовом, то есть это уже не ветхозаветное, это новозаветное время. Почему нам полезно в это же время вспомнить о Моисее и о том, что связано с ним?
Ну, если мы вспомним тот евангельский отрывок, который читается в пасхальную ночь, то там ведь тоже есть указание на Моисея. Закон дан через Моисея, благодать же через Иисуса Христа. это соотнесение Ветхого Завета и Нового. Ну, как-то, знаете, у нас звучит Ветхий Завет, это, ну, это уже что-то ветхое, да, это уже что-то нам ненужное, но надо же помнить, что Ветхий Завет дан нам тем же Богом, что и Завет Новый. Мы другие, Завет другой. Бог тот же, Бог неизменен, всегда, днесь, той же и вовеки. Но с Адамом у Бога был один завет, с Ноем у него был другой завет, с Авраамом у него был третий завет, с Моисеем у него был четвертый завет, и, соответственно, новый завет, в котором мы с вами живем, это та самая благодать, которая дана нам через Иисуса Христа. И мне кажется, вот то, как я сейчас хотя бы так вот совсем по верхушкам перечислил, да, нам это полезно помнить, нам это полезно знать. И действительно, монастырей-то много, и с точки зрения какой-то, наверное, может быть, благочестие, влияние на церковную жизнь, на церковную историю. Были и есть монастыри не хуже. Это и обитель Саввы Освященного, это и Студийский монастырь, да. Помню, что там до 13-го примерно века даже русская церковь жила по Студийскому уставу. Сейчас мы с вами живем по уставу монастыря Саввы Освященному, так называемому Иерусалимскому уставу богослужебному. А по Синайскому вроде и не живет никто, да. А на Афоне сколько чудесных монастырей есть, но... Поэтому, да, вот значение этого монастыря, как вот монашеского братства, может быть, и ничем особо сильным не выделяется, но гора Синай, она же гора Хариф, это гора Богоявления на самом деле, потому что и Илье, пророку, тоже это та же самая гора, на которой было явление Бога в виде гласа, хлада, тонка. Вот, и Моисею, соответственно, там, вот, это важно, это место, где Бог являл себя, это место, где Моисей получил откровение в Неопалиме Купине, это место, где он получил скрижали завета, вот, то есть это место, на котором человек общается с Богом. И я думаю, что вот в этом один из смыслов, но а дальше я бы не стал что-то прям притягивать.
Так, ну, так сложилось, плюс еще со времен Иоанна Грозного опекалась эта обитель так или иначе русскими православными, и царями, и церковью.
Ну, и, возможно, мы чего-то не знаем, потому что есть события, которые, они действительно стали такими общецерковно почитаемыми, будучи первоначально вполне себе местными и локальными. Там воспоминания великого землетрясения в Константинополе. Замечательно. Вот. А у нас церковный праздник. Вот. Поэтому положение Ризы Матери Божией во Влахерне. Но мы не во Влахерне. Почему мы должны праздновать? Ну, празднуем, так сложилось. Есть такой праздник в календаре.
А как прекрасно звучит Риза Положений.
Да, Риза Положений. Церкви у нас есть Риза Положенские, и не одна. Вот, 40 мучеников одна, а Риза Положенских, я знаю, две, только в Москве. Вот, а может, и больше есть, я просто не особо вникал. Вот, поэтому, да, есть такой праздник, замечательно, вспоминаем, а название-то какое? Все-таки я бы еще раз обратил на него внимание. Богошественная гора Синай.
Но у нас еще в пятницу чудесное воспоминание иконы Матери Божией «Живоносный источник». Там вообще все замечательно. И житийная история, связанная с обретением этого источника будущим императором Львом.
Когда... И пасхальное освящение воды.
Вот.
Красота какая.
Вот, а об этом, пожалуйста, поподробнее.
Ну, вообще, вот так вот по уставу вода освящается несколько раз в год всего. Ну, да, по необходимости. Вот у нас в храме каждое воскресенье служится, практически каждое воскресенье служится водосвятный молебен. А так, вот именно уставные богослужения, это, конечно, всем нам известное великие освящения на крещение Господне, на Богоявление. А также, вот я могу ошибиться, и я думаю, вы меня заранее простите, но вот если так загибать пальцы, то вот это следующее, вот до этого и нету уставных богослужений с освящением воды, еще будет освящение 1-14 августа на изнесение древ Честного Животворящего Креста, и, наверное, еще, мне кажется, где-то еще было. Вот так я сейчас вспоминаю, где-то мы еще освящаем воду. Не могу сейчас вспомнить, буквально несколько раз в год. И это такое вот пасхальное водосвятие. На исходе светлая неделя, и, вы знаете, вот дети, старики и такие чудаки, как я, мы очень любим, когда нас кропят святой водой. Это же здорово. Это есть такие вот архетипичные действия, когда нас помазывают святым елеем. Мы чувствуем это благодать, когда нас окропляют святой водой, когда нам дают кусочек просфорки. Это такие важные моменты, когда мы реально ощущаем действие благодати. И вот это пасхальное окропление, освящается вода, с этой водой совершается крестный ход. Хотя, конечно, кропление святой водой, оно во все дни светлые недели на крестных ходах осуществляется. Но это та старая святая вода, а новая.
Свежая.
Свежая, да, с нерастраченной благодатью.
Но помимо того, что вот, казалось бы, вот уже радости нету предела, и тут еще, потому что когда тебя окропят водой, это помимо тебя ощущение радости.
Да, это оно... просто, вот я почему говорю, старики, дети и блаженные, то же самое, что на последнем дне светлой недели, в светлую субботу, раздробляется и раздается артос.
Вот мне кажется, надо напомнить нашим радиослушателям, что же такое артос вообще. Просто большая просфора или нет?
Это не просфора. Это не просфора. На артосе не совершается проскомидия, не совершается богослужение. Артос – это, да, такой большой красивый хлеб с печатью, с иконой Воскресения Христова на крышке. Он может быть маленький, размером с куличик, если храм маленький, прихожан мало. Может быть громадного размера, испеченный в 10-литровой кастрюле. Вот я такие видел, и это особое искусство пропечь такой куличик. Вот. Это просто хлеб. Квасной хлеб, он освящается в пасхальную ночь после того, как уже мы все причастились, после того, как совершен отпуст, священник читает специальную молитву на освящение, артос окропит его святой водой. С этим хлебом совершается крестный ход. Вместе с иконами, вместе с крестом, вместе с иконой Воскресения Христова каждый день на крестные ходы этот артос выносится. А на пасхальной субботе этот хлеб раздробляется. Ну, на практике в большинстве случаев, если артос особенно не один, а их несколько могут освещать, он раздробляется заранее вечером или утром.
Еще он в течение всей седмицы светлый стоит на аналое.
Да, он стоит прямо по центру в царских вратах обычно. Вот если люди спрашивают, а что это там у вас на столике стоит перед царскими вратами? Это вот он, да. Он раздробляется и раздается верующим. А дальше к нему отношение, подобное отношению к Богоявленской святой воде. Действительно, если у человека нет возможности причаститься святых христовых тайн, а очень хочется как-то вот быть ближе к Богу, то пьется Богоявленская крещенская святая вода и вкушается частица артоса. А так он благоговейно лежит где-нибудь у вас в красном углу, посмотрите, чтобы он не заплесневел, не испортился, можно его принести домой, раздробить на маленькие кусочки, и пусть он так вот у вас в какой-нибудь шкатулочке, он, например, так и лежит, и вы благоговейно можете его вкушать в какие-то ответственные, важные моменты своей жизни, когда у вас нет возможности причаститься.
Ну вот мы подходим к завершению Светлой Седмицы. Но ведь это не завершение праздника.
Так это звучит. Мы сейчас с вами через пару-тройку часов только ее начнем.
Да, да,
а
да,
наши
да,
радиослушатели уже слышат, да, что мы подходим к ее завершению. Да, нет, конечно, Пасха будет продолжать праздноваться 40 дней. Это уникальное, мы только что с вами говорили, что это праздник праздников, торжество из торжеств. У большинства двунадесятых праздников, а двунадесятый праздник отличается от обычного какого-то красного дня в календаре, то, что у него есть предпранство и попранство. То есть такие праздники, как Рождество, Крещение, Преображение, празднуются не один день, а они празднуются там от 3-4 до 8 дней. Вот. Пасха празднуется 40 дней. Все 40 дней мы будем петь ежедневно «Христос воскресе». Вместо молитвы Царю Небесной мы поем или читаем тоже тропарь воскресения Христова, «Христос воскресе из мертвых». Облачение красное. По воскресным дням будет петься тот самый канон Пасхи с открытыми царскими вратами. На воскресные всенощные мы будем петь «Воскресение Христово, увидевши трижды, а не один раз. И вообще, как бы, Пасха не закончилась. И мне всегда так бывает обидно. У нас рядом с храмом правительство Москвы всегда на Пасху последние годы устанавливает такие красивые пасхальные яйца. И не только рядом с нашим храмом, а вообще по всему городу, по всей Москве такая символика Пасхи в течение всей светлой недели присутствует. Очень красиво, здорово, с подсветкой. А потом светлые недели заканчиваются, и уже, по-моему, даже в прошлом году чуть ли уже не на светлую субботу ее убрали. Тогда как все-таки Пасха празднуется 40 дней, и жалко, что так быстро ее убирают. Не надо этого делать, если вы нас слышите. Оставьте на подольше.
А еще в течение всей Светлой Седмицы открыты все двери в алтарь в храме, и все службы совершаются при открытых и царских вратах.
Да, царские врата, будучи открытыми перед пасхальным крестным ходом, пасхальный крестный ход, вот мы сейчас с вами через пару часов увидим, как он выходит из открытых царских врат, и он, царские врата закрываются перед всеношной Фоминой недели. То есть вечером в следующую субботу будет спет тропарь, запечатанную гробу, Христос от гроба воссиял, еси Христе Божий, и дверям заключенным учеником предстал, еси всех воскресения. И царские врата закроются на несколько минут, чтобы открыться уже на всеношное бдение Фоминой недели, ну и дальше уже они будут открыты и закрыты по обычному чину.
Еще все 40 дней до Вознесения на престоле будет лежать плащаница.
Да, это тоже интересная и важная особенность, что плащаницу, когда ее заносят накануне пасхальной, вот прямо перед крестным ходом, после совершения пасхальной полуношницы, плащаница полагается на престол. И так она пребывает на престоле все 40 дней празднования Пасхи. Соответственно, божественная литургия совершается на плащанице. И вообще, если честно, это так странно, за несколько часов до начала пасхального богослужения размышлять о том, как это будет уже после того, как мы будем Пасху праздновать вовсю. Все-таки события страстной и светлой недели настолько непосредственно нами переживаются, как то, в чем мы участвуем, то рассказывать о том, в чем мы еще не поучаствовали, а только собираемся, для меня немножко странно. А всех я хочу, конечно, поздравить с тем, что мы, слава Богу, и в этом году дожили до Светлого Христового Воскресения, пожелать нам всем Светлой Пасхи.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Поздравляем вас всех с наступающим, великим, светлым, самым главным в нашей жизни праздником – Воскресение Христово с Пасхой.
Храни нас всех, Господь.
До свидания.
Седмица на радио «Вера».